А на связи ролевой подвал и «Это зайду позже» подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей студии обычный состав. Сегодня с вами я, Вундер, а также Масса.
Привет.
И с нами сегодня гость. Это Игорь из клуба настольных ролевых игр Dive.
Привет.
Да, сегодня мы будем говорить про клубы настольных ролевых игр и также про платные игры вообще. Я думаю, тоже немножко затронем эту тему. А этот выпуск создан при поддержке инди-боярина Константина Байдина. И мы начинаем. Игорь, наверное, тогда в паре слов о тебе для начала. Как ты вообще пришел в хобби? Что любишь играть, что любишь водить?
Пришел я в хобби, наверное, 4 года назад. Это был второй курс, по-моему, университета. Я как-то так, не то чтобы прям влился в компанию, но познакомился с несколькими людьми, которые вот с горящими глазами: ребята, давайте я вам повожу, я вам расскажу, как это все делается и что это такое. Я, в принципе, любил RPG-шки и что-то слышал про D&D, конечно же.
Видеоигры в смысле RPG, ты имеешь в виду, да?
Да, вот. В общем-то, мы попробовали, мы сводились что-то два, потом уже не собирались, потому что там все были новички, и, ну, не всем это стало интересно. После этого я, в общем, нашел другого мастера через первого, поигрался у него, и как-то очень быстро вдохновился. Парень я достаточно, ну, творческий всегда был, и попробовал сделать что-то свое. Тоже, в общем-то, сводил, в общем-то, друзей. Потом вот эти первые два мастера... Они горели идеей сделать какое-то свое место, что-то подобное. И вот там созывать людей и водить людей, и показывать им, как все это круто. И, в принципе, какие-то начинания, они были. И я нашел с помощью этого начинания себе игроков, поводил им свое первое приключение. На удивление, оно не оказалось настолько провальным. Вот второе, третье, четвертое были как-то значительно хуже, чем первое. Потом я какое-то время водил D&D 5. Потом познакомился с ролевиками, ларпами и так далее. Как-то на некоторое время ушел скорее туда. Вот, потом я всем этим, ну, не то что переболел, но просто уже стало не настолько интересно, и я вернулся к настолкам. Вначале водил просто друзей, закончил учебу, попытался поработать. Мне понравился, но я не понравился, и потом я решил, что попробую сделать то, что когда-то давным-давно пытались сделать самые мои первые мастера. И вот я, собственно, здесь.
Ну, то есть это как бы и работа твоя получается, прям такая полноценная?
Да.
Ух, я думал то, что на это невозможно выжить.
На это сложно выжить, на самом деле. Не скажу, что тут купаюсь в золоте и роскоши. Но я оптимистичен и достаточно скептичен, наверное, раз мне хватает.
Ссылочки на клуб и на Игоря, все это будет в описании подкаста. И по поводу клуба, как давно вообще он существует?
2 месяца, у нас будет ровно год.
Что в твоем понимании является вот таким клубом по настольным ролевым играм? Это только место, где люди приходят и играют настольные ролевые игры?
Место с атмосферой.
Да, или это может быть размалькивание другими активностями? И вот про что для тебя является вот клубом настольных ролевых игр?
В данный момент времени я больше склоняюсь к мнению, что клуб настольных ролевых игр — это, собственно, место, где все-таки играют. То есть здесь нет никакого хостеса, который сидит здесь 24/7, принимает просто людей, которые хотят здесь просто поговорить. Нет, это место, которое, типа, игры... Приходишь, играешь, закончил, ушел. Бывает такое, что у нас, типа... Сейчас у меня помещение одно, полностью пригодное для игр. И бывает такое, что за один день там 2-3 игры случается такое, что... Ну, и, собственно, ребята приходят, играют, уходят, и следующая игра запускается.
Угу, то есть это такое, как кафе, в смысле, с отдельными столиками, то есть это одно помещение.
Да.
Только если в кафе могут находиться разные группы людей, то здесь вот...
Только игроки.
В плане того, что только одна игра.
Да, только одна игра.
В один момент времени. Ага. Какая аудитория примерно? То есть это люди, которые уже, например, которые там условно играли у себя на кухне, а потом просто решили выйти в свет, в кавычках, и поиграть в клубе. Либо это люди, которые вообще не знакомы с хобби. Или, может быть, кто приходит?
Да, когда я все это начинал, я достаточно серьезно подошел к делу и написал бизнес-план, вот, и рассуждал над тем, кто может стать моей аудиторией. Я для себя выделил, грубо говоря, 3. Это первое — это студенты, Второе, это, ну, те, кому может быть интересно, у кого есть время, ну, ни у кого не особо есть много денег, но им было бы интересно позаниматься чем-то новым. Особенно Томск — это все-таки город студентов, и здесь очень много приезжих. И в моем представлении студенческая жизнь — это в том числе приобретение каких-то новых увлечений. Открывать себя заново в среде, которая гораздо более свободна, чем, например, школа. Потом второй аудиторией были это ролевики, которые есть в Томске, которые вот играют на кухнях. Ну, на самом деле, нет. У нас были и есть другие места, где играют. Это вторая аудитория. И третье — это скорее то, за что я борюсь, к чему я стремлюсь. Это люди, окончившие обучение и в возрасте от 25 до 35 лет. Это начинающие специалисты, так называемые. Обоих полов.
Такая четкая вилка. Прям.
Да.
После 35 вход в клуб закрыт? Или как?
Нет, просто когда я изучал, что такое целевая аудитория и как их разграничивать друг от друга, то существуют начинающие специалисты, и в нее обычно включают людей 25-35 лет. У них есть некоторые свойства, которые я посчитал перспективными. Потому как это люди, которые... У них уже появились деньги, они чаще всего начинают меньше времени проводить с друзьями. А я считаю, что настольные ролевые игры — это прежде всего такая некоторая социальная составляющая. И, соответственно, это в том числе повод собраться с друзьями. С парой тоже. Провести время вместе как-то разнообразно.
А как ты продвигаешь свой клуб настольных ролевых игр? То есть это там какие-нибудь рекламы или там, что-то в этом духе? Mm-hmm. Как дать людям знать о том, что вот есть клуб и куда с этим идти?
Я считаю, что эффективным методом является только какая-то реклама, причем такая таргетированная достаточно. Но сейчас у меня на нее не хватает бюджетов, поэтому я стараюсь тащить с помощью SMM. Ну, постики, репостики, друзьям рассказать, ну, каким-то таким образом. Но в последующем я намерен действительно использовать, ну, таргетированную рекламу. В принципе, потенциально заинтересованных можно найти там, на игровых каких-то пабликах или чем-то подобное.
А сколько вообще людей, по твоим прикидкам, приходит к тебе там, в месяц условно?
Так, вот тут есть специфика. А уникальных посетителей или в целом человек, который пришел и заплатил?
Дайвка в целом.
В целом в Дайве? Ну, возьмем, например, ноябрь как более ровный месяц, потому что вот праздники немножко подкосили. Ну, вот ноябрь ровный месяц, в него сходило, наверное, человек 80-100.
Сколько из них потом еще раз вернулось? Я прямой, есть же такие люди, которые пришли, попробовали, это не мое. Бывают же такие.
Если оценить, я бы сказал так. Из, наверное, 20 людей, которые пришли, становятся постоянниками один. Где-то вот такая статистика, наверное, у меня.
На самом деле, я думал, что больше будет. Я что-то...
Не, я на самом деле даже удивлен, что их много. У меня были гораздо менее скромные ожидания.
Не знаю, может, это действительно какой-то такой... Их чем-то завлекают, они приходят и понимают, что здесь что-то нужно еще делать, помимо того, что... Ну, это не как с компьютерной, ты пришел, сел, нажимаешь кнопочки, у тебя весело, тебя компьютер развлекает. Все, приходится саму что-то делать и быть более активным. Может быть, я говорю, что типа из-за рекламы такой. Типа, люди, с которыми я играл, они были новичками, они попробовали, и ну там 50 на 50. То есть, вот, ну, кому-то я предлагал, там не понравилось, да. Ну, вот, а те, кто пришли сами, с таким желанием, потому что я хочу поиграть, вот они вот все остались.
Хорошо, а они деньги платили?
Нет, ну мы же так в интернетах играем.
Ну вот. Мы же понимаем, что у настольных ролевых игр есть порог некоторых входа. То есть это правило, это что-то делать надо, а когда к этому примешивается еще то, что за это должен платить, ну, порог входа еще увеличивается.
Вот, кстати, про платить, а каким образом вообще можно сформировать ценовую политику вот здесь? Сколько платить за игры, это нормально? И, ну, понятно, это зависит, наверное, от региона еще вдобавок, но вот в среднем. Сколько люди готовы платить и все такое?
По-разному, на самом деле. У меня есть, ну, есть какая-то очевидная, скажем так, официальная ценовая политика, но готовность игрока платить иногда бывает и выше. Все зависит от того, в какую целевую аудиторию человек попал. Нужно вообще понимать, сколько денег оставляет человек, когда приходит в клуб. То есть он заплатил за игру А, он может там какие-то допы купить, он, опять же, сюда, возможно, едет там и на каком-то общественном транспорте или там на собственном, а... но если нет, то назад почти наверняка чаще всего возвращаются на такси, плюс еще поесть заказать обязательно. На самом деле, я так считал, что сходить, ну, просто человеку сходить поиграть может очень сильно разниться в цене от 300 рублей до 2000.
Вот про допы это прозвучало как-то неожиданно.
А, коммерциализация, да.
Не-не, что значит допы? То есть, ну, то есть, типа, вот человек пришел, поиграл, а что за допы здесь?
А, допы, да, у меня все просто, ну, у меня есть вот кальян и есть просто чай.
А, просто у меня в голове уже какие-то допы, типа, внутриигровые. Ой, я такой, что?
Вот тебе бонусные кубики, бросай.
Ты ведь хочешь этот меч плюс один, да?
Кстати, между прочим, у меня приходили игроки, которые их требовали. Они прям говорили, типа, давайте я сейчас счет там, типа, 100 рублей кину, ты мне дашь перебросить бросок.
Ух. Неплохо, да, микротранзакции, да, на столь ключевых играх.
Да, да, причем, ну, мы все понимаем, ну, я думаю, все мы знаем, как бы, рынок, в принципе, и вот есть некоторые киты, которые очень готовы платить очень много, лишь бы некоторым образом получать какие-то игровые преимущества.
Раз уж мы заговорили об играх, какой формат вообще игр у тебя, и какой формат, по твоему мнению, лучше всего вообще может подходить для вот таких вот клубов настольных ролевых игр, куда люди играть приходят?
А давай синхронизируемся в понятиях. А формат?
Формат, ну, это вообще система, например, это там количество встреч, это приглашенный, неприглашенный там ведущий, и вот в таком духе.
Начну тогда с самого главного для меня, это ведущие. У меня есть 3 постоянных мастера, 2, я бы сказал, почетных гостя. И любой мастер, на самом деле, если ему нужно место, может обратиться и сказать, типа, можно я буду водить у вас?
То есть мастер бесплатно, остальные игроки платят? Или как это работает?
Там немножко по-другому. В случае с абсолютным, ну, просто гость, там просто есть, типа, депозит. Ну, то есть нужно заплатить... Дайв должен получить столько денег, а как вы их соберете, нас не интересует. Они могут скинуться все вместе, потому что они друзья. Мастер может собрать с игроков просто только на, ну, грубо говоря, на аренду, а может собрать и на аренду, и себе.
Все понятно.
Этот момент не регламентируется. Мастера, которые водят здесь, и мастера, которые, ну, почетные гости, по классическому стандартному прайсу.
Угу.
Так, это касательно ведущего. Теперь касательно встреч. Вообще, строго говоря, существует, я сказал, 3 вида встреч. Это некоторая разовая, ну, то есть это ваншоты. Хороши для того, чтобы показать что-то новичкам, либо привести друзей. То есть вот ты хочешь показать им, чем ты тут занимаешься вечерами в пятницу. Потом, получается, я бы сказал, хаотичные игры. Это просто когда вот сегодня мы можем, собрались, поиграли, ушли.
Типа открытый стол какой-то?
Ну, не совсем так, то есть...
Я так понимаю, это когда люди работают 2 через 2, это вот для них.
Да, что-то подобное, вот подобное. И есть абонементная система, то есть когда вы заранее, грубо говоря, на месяц вперед купили место и время. То есть, грубо говоря, среда там, с 6 до 10, дайв ваш, вы за это заплатили. Но именно это время, именно в этот день.
О, довольно удобно, от многих вопросов уберегает.
Да. Получается, последний вопрос касательно...
Ну, количество системы, сколько игр.
Система, получается, это... Вот что мастер хочет вводить, ну, то есть, что он представил как некоторый товар, услугу, то и будет. То есть, игрок заранее знает, что, типа, так, вот это приключение, ну, там, его сделали, там, по Саваге, по ДНД, или это будет какая-то авторская система, или, может, вообще какая-то словеска. Поэтому системами как-то не ограничиваю и ни себя, ни никого других.
То что, на твой взгляд, для такого формата, как клуб, вообще лучше может подходить с точки зрения систем? Так-то, ну, понятно, если мы можем приглашать кого угодно, то, ну, типа, и, соответственно, водить могут что угодно. То есть тут в этом плане, да, все понятно.
Если говорить о некотором, ну, моем представлении как самом подходящем, нет, я думаю, такого нет, и это подход... Не, может, можно себя некоторым образом спозиционировать, что мы клуб по ДНД, и будем водить только его, и вы, если приходите, точно знаете, зачем пришли. В данном случае это не так, и, наверное, причина в том, что я хочу разную аудиторию. Даже мне, как мастеру, нужны разные игроки. Я как раз-таки из тех, кто не очень любит водить одним и тем же. И поэтому, например, вот у меня есть одна компания, научные на... в видеоиграх им интереснее система, боевки, ну и, соответственно, система какая-то для них. А, например, девушки, им совершенно это неинтересно. Они больше любят что-то побольше по нарративу. Ну, а статистика Дайва такова, что мальчиков и девочек почти 50 на 50. 45-55, если быть точно.
О, по поводу статистики, а во что чаще всего играют? И что чаще всего... С чем чаще всего, там, например, приходят ведущие? С какими системами они хотят вести? И на какие системы чаще всего игроки вписываются?
Один мастер у нас вводит почти всегда только авторки. Один, ну, он с ними уже очень-очень давно играет и уже привык, ну, там, ровно две штуки. Один мастер предпочитает Савагу, но я как-то стараюсь менять. То есть я вот сейчас хочу освоить Фейт и хочу запустить детективчиков всяких разных, поэтому сыщика изучаю. Ну, как-то так. Я бы сказал, здесь какой-то абсолютно плюрализм. Насчет остаются, ну, вот... В данном случае у нас получилось так, что Савага выиграла.
Окей, а где ДНД? 80% рынка. Алло.
Ни одной игры по ДНД у нас нет.
Так, добро пожаловать в клуб.
Ну, подождите. Так, адрес, я выезжаю.
Да, я водил ДНД, я устал. А другие мои мастера... Один даже с ней не знаком и не хочет, а другой знаком и тоже не хочет.
Да, нужно тогда лозунг делать. Никакого ДНД.
Ну, я, кстати, так категорично к этому не отношусь. Если бы я нашел мастера, которого интересно водить по ДНД, ну, он был здесь у меня, собственно, водил, и я бы ему, конечно, не отказал. Наверняка нашлись бы те, кто хотели в это играть.
Только если не старше 35 лет. Вот по поводу помещения, вы его там арендуете, или это какое-то, типа... Например, он во Владимире какое-то время был клуб настольных ролевых игр, и там помещение предоставлял, ну, грубо говоря, там городская администрация. Вот.
А да, я знаю такое. Встречался даже с таким, когда дает городская администрация. Нет, я арендую.
А почему так? Просто не получилось как-то получить помещение? Или вот это было именно такое явное решение, то, чтобы там не было ни от кого зависеть, все такое?
Решение, потому что, ну, привязанность там, к муниципальным службам, на самом деле, как раз таки, так как я говорю, слышал про такое и знаю, есть определенные ограничения, которые накладываются на такую организацию, скажем так. И, ну, меня они не нравились.
А были ли такие моменты, когда к вам приходили совсем левые люди и спрашивали, а что это у вас тут вообще происходит, и доводилось ли как-то объяснять совсем уж левым людям, что здесь происходит, и, может быть, кто-нибудь оставался после этого или нет?
Дело в том, что в Дайв просто так прийти на веранду не получится. То есть это не, там, не веранда какая-то, не знаю, как это называется, там, не крыльцо, на которое ты зашел, там вывеска какая-то красивая, ты зашел, такой, а что здесь делать? Нет, это помещение, в котором ты еще должен там, набрать домофон и тебе должен, ну, ответить. Здесь должен быть кто-то, кто тебя ждет. То есть запись происходит через группу ВК, потом мастер собирает всех в чатике, ну, небольшом, и выбираете время, приходите и здесь играете. Поэтому, пожалуй, какой-то сторонний человек сюда прийти может, ну, с очень малой долей вероятности.
У нас в чате спрашивают, сколько стоит аренда.
А аренда этого помещения стоит 10 тысяч.
Ну, как раз, ну, да,
с коммуналкой еще плюс 2. Вот. Но я думаю, тут все очень сильно зависит от того...
Да, скорее, ну, от города, от района, да, города, по большому счету.
Верно. То есть, я знаю, что можно было взять и меньше. То есть приблизительно ту же квадратуру можно было взять и за 8, например. И за 12. Поэтому я сказал, что я попал в средний ценовой диапазон. Это, к сожалению, не самое доступное там, с точки зрения какого-то передвижения места. Но я говорю, я его взял отчасти потому, что антураж, на котором можно было неплохо сэкономить, и, ну, здесь тепло и прилично. То есть, я помню, было одно место, где предлагали за что-то там не сильно дешевле место, где не было, ну, то есть, не было окон, не было вентиляции, там были какие-то, знаете, углы, то есть не угол нормальный, а вот какая-то лесенка такая. И трубы еще наружу. В общем, ну, с местом, я считаю, мне повезло.
А, кстати, ты ничего не говорил по поводу, ну, всяких ПБТ игр. Это что как раз, по-моему, вписывается в кинематографичность. Ну, там, просто в целом-то. Люди не хотят и не знают об этом.
ты сейчас говоришь о чем? Это просто сокращение?
Powered by the Apocalypse. Да, ну, да. Это, короче, хаки на Apocalypse World, вот что тот, на русском, тот, он постапокалипсис.
Тот же ДВ, городские легенды, Гратеуды, исландцы.
Понял. В общем, я бы сказал так, что просто мастера наши с ним не знакомы. Я тоже очень-очень издалека на них смотрел. Кстати, отчасти из-за вас.
В смысле, из-за нас издалека или как?
Или вообще смотрел?
Вы упоминали это, мне стало интересно, что это такое. Я, в общем, нашел, прочитал. Пока, ну, у меня есть некоторые краткосрочные планы, я сейчас скорее ими займусь, может быть, где-то там, потом и до них доберусь. А спрос, ну, нет на них спроса. Ну, какой спрос, когда человек статистически вообще не знает, о чем идет речь? Ему приди, не знаю, скажи, что кто карту старше вытянет, тот победит. В принципе, он, понятно. Вот так все это и работает.
Да, там чуть сложнее концепции в этих играх. Но в целом я считаю, что это попроще, чем Fate играть. Например, Fate прям мне очень тяжелым показался.
А Accelerated? То есть упрощенный. Нет. Особенно если ты заранее все приготовил, то есть ты не заставляешь игроков накидываться, а есть какое-то готовое приключение, то, по-моему, достаточно легко и просто.
Мас, наверное, имеет в виду с точки зрения игрового процесса. Но Accelerated действительно, он не настолько замороченный с экономикой фейтпоинтов и всем таким. Это обычно, да, ты сначала читаешь, вроде думаешь, да, все просто. Проходит две встречи, ты такой, ой, кажется, я начинаю врубаться. Ой-ой-ой, что происходит? Так как у тебя довольно большой опыт платных игр и вождения, потому что у нас есть несколько вопросов по этому поводу. Ну, наверное, самый первый вопрос, который возникает у всех, кто слышит о платных играх, отличается ли как-то отношение к игрокам, к ведущему, с платными и бесплатными играми, и там есть ли в платных играх место дружбе и всему такому?
О, хорошо, я понял. Отношение мастера к игроку меняется. Вот, в общем, если ты вводишь друзьям, а я же вводил друзьям, мне этот опыт понятен, то ты, ну, по крайней мере, некоторым образом, в моем понимании, борешься за понимание тебя как автора. Ну, ты же вкладываешь какую-то частичку себя в истории, которую ты делаешь. Плюс я предпочитаю, на самом деле, что-то более драматичное. Особенно, когда вот вожу для друзей. В каком-то смысле ты как мастер тоже к ним очень, ну, требователен. У них есть некоторая ответственность перед тобой. Ну, и у тебя, конечно, тоже перед ними есть. Когда ты становишься, когда тебе платят деньги, ведущие к игрокам относятся, конечно, по-другому. Это ты им должен, они тебе заплатили, ты должен быть очень внимательным к их потребностям, к их неудовлетворениям. То есть, например, ты задумал историю скорее вот так, но ребятам не хватает динамики, ты немножко ее подкручиваешь. Или, например, ребята больше повеселиться, а ты им, короче, тут драму кидаешь, так снижаешь. Я брал пример с рынка видеоигр. То есть вот как там геймдизайнеры подходят к созданию игры. Игрок к мастеру. Если мы говорим про какие-то дружеские встречи, что вообще игрок ожидает от мастера? Что будет весело, наверное. И, наверное, игрок сам некоторым образом понимает, что если он вписался, то это значит, что вроде как ты пошел к человеку, который ты знаешь. Ну, ведь все мы знаем, наверное, если ты играешь на кухне, грубо говоря, ты обычно выбираешь себе мастера, потому что тебе нравится, как он водит. А второе, ты выбрал интересный тебе сеттинг и интересный тебе... Ну, в общем, ты заранее приходишь на игру, ты предполагаешь, что выбрал что-то, что тебе понравится, и единственное, чем ты можешь быть недоволен, если мастер явно сделал что-то вразрез анонсу. А если платно, то игрок, ну, наверное, все-таки ожидает, что действительно его потребности будут удовлетворены. Как-то чуть-чуть больше потребительского. Но я бы не сказал, что это как-то нивелирует творческую составляющую. Несмотря на это, у меня игроки очень часто там требуют там спотлайт, когда им нужно что-то рассказать, показать. У меня ребята там самостоятельно рисуют, вкладываются как-то там в своих персонажей, в историю. Рисуют не только себя там, но и персонажей, с которыми сталкивались. Сочиняют стихи для игры. Ну, то есть вот именно в игре должен там прозвучать стих. Есть такой прецедент. Поэтому я не считаю, что творческий вклад скуднеет. Просто взаимоотношения становятся чуть более формализированными. Ну, да. А вот насчет друзей, я сказал, вот игроки, даже совершенно вот впервые увидишься друг другом за столом, нередко сдруживаются. Не прям вот, что типа там теперь они пиво вместе пьют, но прийти перед игрой, обсудить новости, у кого как жизнь, что на работе, бывает такое, что издруживается там до совместных мероприятий других совершенно сторонних от игр. А мастер от этого как бы остается вдалеке. Да. Дружба между игроками возникает легко, дружба между игроками и мастером уже нет.
Ты говорил, когда про сравнение с видеоиграми и про это удовлетворение потребностей игроков, а не страдают ли в результате игры от этого, собственно, из-за того, что...
Ты идешь на поводке.
Да, ведущий в первую очередь думает об этом, о том, что, типа, вот, как бы удовлетворить потребности игроков.
Во всех книжках же написано, типа, это... Ты, что ты за столом такой же член игры, не взваливай на себя слишком много, как так вроде обычно пишут.
Я бы сказал, что когда мастер вообще получает удовольствие от игры, это, ну, для меня это саспенс, то есть я знаю про свой мир все, а вот что сделают мои игроки, я не знаю. Это сохраняется. Я все равно не знаю, что сделают мои игроки. А то, что ты начинаешь подстраивать игру под них, скуднеет ли она? Если игрокам игра нравится больше, игра стала лучше, если она стала лучше, а мастеру теперь совершенно неинтересно...
Какой-то экзистенциальный кризис получается.
Да, это, в общем, какие-то такие сложные вопросы. Ну, сложный вопрос, потому что, я думаю, сама игра становится лучше. Потому что ты действительно начинаешь... Причем игра именно для этих людей. Она под них как бы так немножечко трансформируется. И игра от этого становится лучше, потому что все в нее играют, споты распределены равномернее и лучше, а истории у всех как бы там есть, если они в них нуждаются, и нет, если, ну то есть ты не санными тряпками не кидаешь человека в события, в которых он не хочет участвовать. В общем, считаю, что игра становится лучше, а вот отношение мастера к игре может плавать. Я, например, ну, может быть, я слишком зависим от чужой оценки, поэтому лично мне, когда все игроки довольны, в принципе, я доволен.
А ты собираешь в конце отзывы, типа, как вам понравилось, не понравилось? Ну, такие стандартные разговоры после ролевой игры, если, ну, если это игра платная.
Рефлексия, да, есть. То есть тебе говорят, типа, вот это было круто, это было что-то не очень, вот это как-то недораскрыли, там, что-нибудь, ну, подобное. Постепенно, кстати, сходят на нет. То есть вот если вы долго уже играете в какой-то постоянной кампании, рефлексии становятся покороче, потому как очень, ну, конкретно уже бьют по местам, которые тебе как-то сильно упали. Потому что, понятно, уже оценка мастера закончена, то есть ему не будут говорить, вот ты там голосом не доиграл, или там, вот ты опять сделал коридор, не знаю, ну что-то подобное. Уже конкретно, так, вот в этот раз твой коридор был вот такой, вот. Мне это понравилось.
А игрокам ты что-нибудь говоришь? Там бывает, и игроки же не доигрывают.
Критиковать
игроков... Нет, не то, что критиковать, надо типа сказать то, что вот здесь можно было бы сделать вот так, это было бы лучше.
А, элемент обучения есть, да, то есть там, что как-то помочь. У меня одно время в Дайве, именно в группе, вообще достаточно популярной рубрикой было How to Master. То есть это я именно советы по тому, как играть, оставлял. А вдохновлялся я с тому, что видел за столом.
О, они где-то выложены, вот. Или просто так было это?
Да, они выложены, есть в группе, можно прочитать, там, по-моему, есть...
А, я думал видосики.
Думаю, будет видео. Хочу. Я думаю, так информация сейчас воспринимается лучше.
Ну да, и есть сразу за что зацепиться. Видео — это прекрасно. Кстати, ты дольше готовишься к играм, если они платные? Или там примерно одно и то же по времени выходит? И водишь ли ты одно и то же? Чтобы меньше готовиться, естественно.
Скажем так... У меня есть сериалы, по которым подготовка занимает, конечно, меньше времени. А вот к всяким ваншотам готовишься очень долго. То есть, ну, прям долго, да.
А водил ли ты что-то одно и то же, там, по готовым приключениям?
А, кстати, готовые приключения ни разу не водил. Вот просто так получилось. Никогда не водил готовые приключения, всегда что-то как-то сам делал. А одно и то же, да. Вот есть у меня там сеттинг, и я его вожу трем разным партиям.
Не, а, то есть там одни и те же события происходят, а, примерно.
А, одни и те же события? Нет, нет.
Да-да-да, то есть там типа какой-то сюжет есть, как вот там выиграют все в рудники, напомню, какими...
Фандалвера.
Да.
Фурфурфура.
Там же куча игроков, которые играют по одному и тому же.
Вот, короче, ваншоты такие есть. Есть короткие приключения, типа 4 сессии. Но, кстати, как ни странно, ваншоты играются, особенно новичками. А вот короткие истории, я их в 4 сессии, в 2-4 сессии, я предполагал, что будет приблизительно так. игрок заинтересовался, пришел на ваншотик, попробовал его, потом попробовал что-то подлиннее, а потом, возможно, заинтересовался и стал гоняться в какие-то сериалы, прям долгие. А получалось, ваншот и либо уходит, либо сразу прям в какие-то огромные приключения.
О, я помню. Ну, мы немножко для других целей как бы об этом говорили. Просто как найти общий язык с игроком. Не каждый же человек там друг дружке подходит. Кто-то реально хочет играть в довольно разные игры. Вот, и мы думали, типа, а с чего можно начать там сыграть одну игру и понять вообще, а подходит ли тебе этот человек или нет. Вот, и мы, по-моему, даже с замом об этом разговаривали. И тогда пришли к выводу, что можно играть по фиаско. Там, типа, очень быстро получается игра. Она очень насыщена событиями, и если типа, кто-то не возит за столом, это сразу же видно, потому что там мастера нету.
Ну, в первую очередь, так будет видно людей, которые не могут играть в фиаско или не хотят играть в фиаско. Но да, в том числе
и будет видно просто
игрока, в общем.
Поговорить можно много. Это ни к чему не обязывает, это мысли вслух, так сказать.
Вообще, если есть... игра, которую, ну, от которой я точно знаю, что она себя представляет, то и если я знаю, что у игрока есть хоть какой-то опыт, я либо скажу ему, что, типа, ну, эта игра, скорее всего, не для тебя, либо наоборот, либо начну прям зазывать, типа, чувак, это прям, скорее всего, то, что ты любишь, то, что ты хочешь. А с новичками ваншоты, мы же все понимаем, что ваншоты должны быть очень насыщенными, ну, прям, я бы сказал, даже перенасыщенными. Это такой игровой фастфуд в моем представлении. И когда ты пытаешься туда, ну, как бы напихать их можно больше, то потом с игроков очень удобно собирать рефлексию. Например, вот одному чуваку больше всего в игре понравилась боевая сцена. И вот ты такой для себя. Ага, ты, значит, у нас вот такой чувак. Или там, например, кто-то сказал, типа, блин, такой классный сюжет. Типа, так классно все развернулось, повернулось. Типа, ага, ты у нас вот про этот человек. А другой, блин, в этом моменте я чуть не зарыдала. Там, например, такой, ага. Ну, в общем, как-то...
Ага, гендеры появились.
Кстати, тенденция, правда, существует. Девушкам больше нравится сюжет, персонажи с их каким-нибудь очень красивым отыгрышем, описание и вот всякая такая штука. Парни чаще, но не все совершенно, склоняются в сторону какого-то больше геймистского и бытийного удовольствия.
А насколько хорошим мастером нужно быть, чтобы начать водить за деньги? Есть ли какая-то минимальная планка? Как понять, что вот теперь-то я могу пойти водить за деньги?
Я бы сказал, есть две составляющих. Духовная, духовно-моральная и профессиональная. Духовно-моральная, наверное, заключается в том, что очень часто, когда совершенно новый мастер, я бы сказал, что водит для себя. Вот, как только он планку перерастает, гипотетически, он уже может водить за деньги. Вторая, профессиональная. На самом деле, если кому-то интересно у тебя играть, значит, наверное, уже можешь. Может быть, только для них, но, скорее всего, можешь. Я делал проверку, мы проводили некоторые такие собрания, когда мы стресс-тестили конкретную игру. Я вообще представляю, что скорее игра — это продукт. Я продаю игру, а не мастера, в каком-то смысле. Если смотрю, что игра вот эта, которую предлагает этот человек, она хорошая, и он ее нормально проведет... То есть, если ты мастер, который может написать хотя бы одну хорошую игру и провести ее хорошо, значит, в принципе, ты можешь заплатить, получать за это деньги. Если ты делаешь что-то хорошо, получай за это деньги.
Логично, да. У вас там получается контроль качества какой-то?
Ну да. Он, конечно, субъективен, спору нет, как бы.
А как это происходит? Как происходит контроль качества ведущего и его игры?
Ну, ты приносишь план игры, распечатанные 3 страницы, подписанные у всех.
То есть, мастер там типа говорит, типа, вот, я сделал игру, давайте ее постресс-тестим. Мы приходим, садимся, играем в нее, смотрим там, понравилось нам или не понравилось вообще. То есть, это вообще можно хотя бы кому-то другому, со стороны показывать. Да, можно, но как ее сделать лучше? А так как собираются на эту игру другие мастера, то мы уже там как бы немножко напильниками там работаем и
довольно неплохо выглядит. Мне кажется, что такое вот уже обсужденное можно выкладывать в общий доступ, когда там уже все во все поиграли, просто для увеличения общего количества материалов. Мне кажется, прикольно. Она как бы и получается, в нее и обсудили, в нее и поиграли. То есть она уже... Как это называется-то, господи, в играх, когда в них играют, тестируют, тестирование, так и называется. Uh-huh. Вот, то есть это по-моему, готовый продукт в целом, ты надо только его оформить в каком-то виде.
Ну, верстка, да. В каком-то смысле игра — это продукт мастера, поэтому то, что он захочет с ней сделать, это, наверное, уже его дело. Захочет он ее выкладывать, пожалуйста. У меня вот таких мыслей не приходило. На самом деле, просто лень все оформлять красиво.
Ну да, это нужен просто человек, который будет этим заниматься.
А ему нужно платить. И приблизительно я знаю, сколько. Так что, вот как-то так.
А сам, как ты предпочитаешь водить и играть? За деньги или нет? И почему?
Я вообще остаюсь время, чтобы поиграть.
Нет, я играю. Ну, короче, водить за деньги, играть за деньги, да. Ну, хотя нет, как у друга, у одного, я знаю, что у него не всегда все хорошо, например, но я прихожу к нему немножко за другим. То есть я бы сказал, что смотри, чего ты хочешь, наверное. То есть, вот, иду на игру к другу, я понимаю, что это очень авторская вещь. Это высказывание, это, можно сказать, попытка человека выразить себя через игру. То есть как через картину или музыку. Немножко другая вещь. А когда я иду на игру за деньги, я понимаю, что я должен наслаждаться немножко другим. Не идеей, а воплощением. А теперь касательно... Да, а теперь из-за того, что играю. Да, я играю и вообще считаю, что это святой долг. Более того, мастера у меня, короче, грубо говоря, имеют право там, с ограничениями, но водиться друг у друга. Потому что получение игрового опыта для мастера очень важно. Иначе он начинает забывать, каково это быть на месте игрока.
Сидеть с той стороны ширмы.
Ну да. Игровой опыт для мастера очень важен. Способен лучше деконструировать.
Вопрос, остановились ли люди, которые приходили к тебе играть, впоследствии ведущими? Ну, там, у тебя или там, ну, в клубе, или там не в клубе, это второй вопрос.
Да. Есть один игрок, сейчас он вот готовится к своему некоторому дебюту.
Меня очень пугает этот процент, потому что ты говорил про 80 человек, а из них один, который решился вот-вот там за год.
А ты как, вы не предлагаете им ничего, или вот? Почему так происходит?
Пока нет. Я бы сказал так, что пока я их не переварю. Мне игроки важнее, чем мастера пока что. Потом я намерен, конечно же, там больше помещений, одно же это мало, мы же понимаем. Когда будет расширяться, да, у меня я предполагал некоторую какую-то школу мастеров там.
Проводят же всякие мастер-кэмпы, как они там называются.
Да-да-да, это же кубы. Кубы делали такое, это из Екатеринбурга. Екатеринбурга, господи.
Да-да. Не участвовал там?
Не участвовал. Не то чтобы я далеко, но у меня здесь есть наставники, и я очень много читаю. То есть я понимаю, что есть люди, которые весь этот опыт получили, переварили и готовы тебе дать его в гораздо более удобном, комфортном виде. Но, возможно, на меня и так надавили авторитеты, и я теперь хочу от этого немножко отстраниться. Я просто видел, как мастера, насколько на мастеров влияет авторитет. Мастер очень часто слишком сильно похож на того, у кого он учился, в каком смысле. Из кого брал пример. И он очень долго...
Ну, хорошо, что я начал водить сразу же, я не играл.
И очень долго этот барьер преодолевается, на самом деле.
А что лучше, мастер-новичок или игрок-новичок? У кого ты больше хотел, играть с новичком или водиться новичка?
Водить. Я водить. Я люблю новичков. Я часто с ними сталкиваюсь, поэтому... А вот играть... Я просто понимаю, что я в таком случае, наверное... Так как я хочу ему помочь, я бы очень много времени проводил за тем, как бы там структурировать свою какую-то критику. И в то же время я же понимаю, что, опять же, я начинаю ему там что-то навязывать.
Да, ты становишься тем плохим мастером, про которых только что рассказывал.
Да-да-да-да-да. Вот, собственно, и... Кто сказал, что я объективен?
Еще, знаешь, вопрос очень важный для нашего канала. Мы очень любим читать авторки. По алчным целям.
А потом, я знаю вас, ругать.
Да, но мы очень по-доброму ругаем. Есть люди, которые ругают по-злому, мы стараемся по-доброму.
Ну и мы не ругаем, пока не попросят.
Пока сердце не попросит. Мы там в закрытых кулуарах это делаем. Ты же говорил, что там у тебя и люди водят по своим системам, и ты вроде бы сам водишь, да. Если я все правильно слышал. На что похожи эти игры, и нравится ли людям в них играть больше, чем в прописанные системы?
В общем, было мне такое, что я, например, запускал авторку, и я потом как бы такой... Я в ней сам разочаровался. Сам ее написал, сам разочаровался, конечно же. Вот, и...
Такой очень
говорю,
удобно.
И такой говорю, типа, так, ребят, давайте, короче, мы сядем на нормальную прописанную систему. И мне такие говорят, нет. нам нравится. Я такой, почему вам это нравится? Это же ужасно. Они говорят, нет, все замечательно. Ну а что, они же, ну, как бы клиент платит, он прав. И, ну, я такой, ну ладно. В общем-то, так бывало такое. Вообще подходы, я бы сказал, тут вообще своеобразно. Например, есть мастер, и, я надеюсь, из его игроков никто нас слушать не будет в каком-то смысле, а я его имя не назову, вот такой хитрец. В общем, у него есть система, там прям вот есть навыки, короче, есть какая-то прокачка, вот, в общем, тебе с очень серьезным видом, в общем, объясняет, что надо вот столько, так-то, что вот так это будет влиять на твои игры, на твою игру и на твои возможности, а на самом деле вот это абсолютно нарративно. Просто плюс-минус там помнишь, что типа, ну он задрал силу, значит вот его действия будут мощными, сильными, в общем. То есть, как, ну вот как-то так, например, есть. А есть авторки, которые просто некоторым образом нацелены именно на вот эту игру. Вот, например, недавно мы стресс-тестили игру по, может быть, играли 60 секунд. Играли? Это как компьютерная игра, в общем, где начинается ядерный апокалипсис. И, в общем, нужно за 60 секунд собрать всякий хлам, а потом с ним сидеть в бункере и выживать.
Значит, впервые слышу, но очень добавлю.
Это такая, да, в общем, приколюха. Потом по ней еще сделали 60 парсек. Маленькие игрушки, я бы сказал, часа на... залипательные, но на часа 3-4 геймплея. Вот, и приблизительно вот эта идея, что типа так, вот, это залипательный геймплей на 3-4 часа. Это же как раз данж, алло. Вот, и один мастер вот сделал что-то подобное. И получилось достаточно забавно. Такая... мини-мини... Я вот забыл, как называется игры, когда ты ходишь по карте и тыкаешься в гекса.
Гекс-кролл.
Вот что-то подобное... Да, гекс-кролл, точно. Вот что-то подобное, только там скорее про события, по которым ты вот так же типа, путешествуешь.
Поинт-кролл. Примерно.
Вот поинт-кролл, да. Вот что-то такая штука. Ну, в общем, будет ли что-то готово, чтобы вам показать, может быть, когда-нибудь так сделаю. А так, ну, разные. То есть какие-то есть по потребностям, какие-то по некоторым ожиданиям мастера.
А насколько вообще люди, когда играют за деньги, готовы открыться перед другими людьми? Ну, для меня играть, я люблю игры, я уже много раз потом говорил, это довольно интимно. То есть я не люблю, смотрят, как я играю в это другие люди. То есть я вот играю вот с конкретной группой, и меня все устраивает, мне нравится с ними играть. Я могу открыться и делать это все очень легко и непринужденно. И, возможно, трагивать такие темы, о которых я бы не стал бы просто говорить. Есть ли, ну, есть ли такое на платных играх, или это что-то недостижимое?
Как я уже говорил ранее, очень часто игроки сдруживаются друг с другом. И я думаю, это как раз-таки то, что тебе нужно открыться, чтобы получать удовольствие от игры, в итоге влияет на то, что игроки сдруживаются. Поэтому... Да, новичкам это сделать сложнее, но новички обычно приходят не одни, обычно. И первоначально они просто учатся, как такого, играть, потом они учатся открываться, и параллельно этому они становятся ближе друг к другу, и поэтому, может быть, какому-то случайному, там, залетевшему посередине сезона, там, такое было, игроку и посложнее изначально, но... Вливаешься.
И тогда еще один такой вопрос в то же русло. Насколько они тесно сближаются? То есть я имею в виду, образовывались ли любовные отношения?
Нет, нет.
Ну вот. Такой просто тут для свидания разрушили.
Ну, нет, я предполагаю, что такое возможно, ну, наверное. Но просто так у меня получалось, что у меня среди игроков-то очень-очень мало, ну, свободных. Вот, если честно. Как-то в основном все с парами. В отличие от некоторых ожиданий о том, что игроки в настольные ролевые игры это какие-то там нерды одинокие, без жизни личной. Нет, в основном это там красивые парни, девушки, у которых все хорошо, они там, у них работа, мы там бизнесмены играем. Поэтому вот пар не образовывалось, да.
Ну ладно, это было просто закономерные последовательно.
Да-да, конечно. А какие бы ты дал советы для тех, кто хочет подобное организовать у себя? Вот, например, захотел кто-то организовать у себя в городе клуб по настольным ролевым играм. Какие вот тебе встречались подводные камни и какие бы советы ты дал?
Подводные камни, сезонность и времена года. Очень страшные явления. Лето — это смерть. какие-то, ну, крупный праздник Новый год тоже на тебя влияет. То есть сезонность нужно очень сильно учитывать. Нужно создавать подушки перед летом и заранее, ну, все это подобное узнавать. Второе. То, что изначально проблемой было огромной, это абсолютно нерегулярность игр. Именно так появилась вообще идея абонемента. Ее главная цель — это привязать игроков к некоторому постоянному времени. И это очень важно. Это очень помогает. Это вообще вам по многим пунктам хорошая
вещь. Это и в бесплатных играх тоже хорошо, на самом деле, регулярность. Регулярность везде хорошо.
Да, и не работает 2-2.
Да, вот просто регулярность в коммерческих играх, я могу ее подстегивать. У меня, например, обычная игра стоит, ну, просто разовая игра стоит дороже, чем если ты забронировал себе время на месяц вперед. И таким образом получается, что вот регулярность поддерживается рублем, вот скажем так. И тут у тебя есть инструмент, с помощью которого ты можешь использовать его. Потом всегда понимаешь, что, наверное, вот игроки платят больше. Я вот этого не понимал изначально. То есть я говорю, что я потом это понял, что на самом деле сыграть у тебя это гораздо дороже, чем то, сколько ты за это получил. Они тратят, ну, игрок тратит там на одно, на второе, на третье. Это нужно учитывать, потому что, например, студенты в итоге почти что вылетели, их почти не существует. Не может студент себе позволить.
Премиумные хобби, настольные ролевые игры.
Да, мы уже говорили об этом.
Причем, ну, не саму игру, я говорю, типа, поесть, добраться, уехать. А потом, что еще?
Может, какие-то там организационный момент по поводу капитала. Ты его очень часто упоминал. Сколько нужно иметь в кармане денег, чтобы...
Я, в зависимости от региона, наверное, сильно.
Ну, для тебя.
Мне хватило 45 тысяч.
Не то чтобы очень много.
Да, действительно. Ну, то есть, ну, изначально. Там, конечно, потом больше, но... В сумме, на самом деле, не сильно много для этого нужно. Еще есть вещь. Для меня есть очень четкое понимание, что вот есть клиент, и почему он для тебя важен, понятно. А еще у тебя есть мастер, и он для тебя еще важнее. Например, в Дайве было изначально игры дешевле, чем они стали. Потом, по факту, удорожание было связано с двумя вещами. Первое — это обременение нерегулярных игр. То есть нерегулярные игры стали дороже. А второе, я стал больше платить мастерам. Потому что мастер, если ты его не замотивируешь, он по факту может прийти к тебе, получить у тебя какую-то аудиторию, которой ему нужно там, две партии и свалить. Ну, зачем ты ему нужен? Посредник этот.
Звучит очень логично, правда.
Вот. Поэтому, ну, мотивация и лояльность мастеров для тебя вообще самое главное.
Я не думал немножко расширить спектр представленных игр, может, там настольные игры какие-то прикупить, чтобы людей было просто больше, чтобы этим помещением чаще пользовались.
Думал. Тяжело, потому что предполагается наличие некоторого хостеса. Ну, то есть кто-то здесь будет, ну, как минимум, ну, если не всегда, то часто. А так, наверное, можно сделать не каждый. Да и место, я бы сказал, не самое подходящее. Какое-то другое, может, подошло гораздо больше. Но...
На будущее.
Но ладно. На будущее, да. На будущее, да. Есть у меня идея. Я, на самом деле, хочу, как ни странно, не в настольные игры расширяться, а я, на самом деле, не очень в курсе. По факту, я не... Ну, по-хорошему, у них же есть лицензия. Не совсем законно вводить их игры за деньги. Типа, с правилами это все понятно. Правилами владеешь ты. Ты деньги за правила не берешь. Нет наценки за то, что если ты будешь по Саваге, то ты платишь там на 100 рублей дороже, а за ДНД на 200, потому что вот правила такие.
И люди записывают себе в блокнотики. Так... Это хорошая идея. Сертифицированные курсы сертифицированных мастеров по Dungeons and Dragons. Ага, отлично.
Я на самом деле хочу эти кабинетные ролевые игры. Ну ладно. У нас в Томске просто на самом деле очень сильно это именно ролевое комьюнити такое, которое именно играет в кабинетке. Ну прям очень сильное на самом деле. Ну я бы сказал, что сильнее, ну по крайней мере в Сибири. Только, наверное, Красноярск. Прям у нас вот такой жесткий. Хотя у нас, конечно, немножко упадок произошел. Но вот как раз-таки мысль такая, что если у меня потом получится, то как раз-таки этот упадок разрешить. Ну, очень многое все-таки вообще вся ролевая движуха в России во многом зависит от энтузиастов. А энтузиасты, они то есть, то их нет. Вот. А мы в капиталистическом мире живем. И деньги в них есть всегда.
Все так. Так, мы вроде бы спросили все, что хотели, кроме самого главного вопроса, который мы задаем всем нашим гостям.
Ай-яй-яй, я их слышал, ой.
Конечно, в мире есть куча настольных ролевых игр, и представим, что ты бог настольных ролевых игр, и в твоих руках все они. И ты должен выбрать три игры, одну игру, которую ты сотрешь с лица земли, вторую игру, которую ты сделаешь лидером рынка, и третью игру, в которую ты сам будешь играть. Что это за три игры?
Я скажу, может быть, очевидно, может быть, популярное мнение, но, в общем, удалил бы я, наверное, D&D. Я скажу почему. Не потому, что я так прямо его ненавижу. Я просто думаю, что D&D очень сильно навредил миру настольных ролевых игр. Он сфокусировал клиентом для... Ну, Wizard является мастер, а не игроки. И из-за этого почти вся индустрия стоит на том, что именно мастер-потребитель. И я бы вот хотел, возможно, как-то от этого... Чтобы его исчезновение, возможно, как-то поколебало все это. Потому что сейчас, ну... Наверное, мы согласимся, что чего-то более серьезного, массивного и рыночного, чем D&D, наверное, нет. И игру, которую бы я вознес, да?
Угу.
Знаете, в общем, в Томске есть один человек, игры которого я обожаю, просто обожаю у него играть. И есть у него одна игра, Слизни. Она про то, как вы играете в Слизней. В общем, я бы хотел, чтобы каждый попробовал эту игру. Она невероятная, просто... волшебная. Я просто кратко скажу. Это игра, где вы из нескольких свойств собираете своего слизня. Он может, например, слышать, но только в моно. То есть, например, он знает, что звук есть, но не знает откуда. Или, например, он видит, но видит только тепло. То есть такие сенсорные аномалии. И твой персонаж — это на самом деле вот именно набор сенсоров, которые тебе доступны. И самый необыкновенный опыт — это когда ты с разными игроками начинаешь думать, а как вам общаться? Это превращается просто в такую феерию некоторого, действительно, какого-то такого сенсорного потерянности. Как я могу сообщить чуваку, который не видит тепла, что на нас летит что-то горячее? Он же, не видит этого. Вот, такая необычная, очень впечатлила меня эта игра. И игру, в которую я бы поиграл вот сам, я бы хотел, наверное, посмотреть, как... Вот в клинки меня, по крайней мере, ваши истории заинтересовали по ним. Мне почему-то захотелось поиграть. Не играл.
Тем более, есть на русском.
Ну вот, да. Хотелось бы попробовать. И в Мышину стражу.
Они тоже очень хороши. Обязательно пробуйте. Кстати, там можно аккуратно играть в короткие кампании на 4 встречи. Как раз там будет весна, лето, осень и зима. 4 раза собрались, поиграли, все отлично.
За сим тогда, наверное, можно потихонечку закругляться. Это был «Зайду позже». С вами был сегодня Вундер, Масса.
Пока.
И Игорь, владелец клуба настольных ролевых игр «Дайв».
Пока.
Все ссылочки на Игоря, на клуб, на все игры, которые мы упоминали, будут в описании. Этот выпуск подготовлен для вас с помощью инди-боярина Константина Дебайдина. Напоминаем о том, что у нас есть страничка на Patreon. Всем спасибо и до следующей недели.